Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова. Из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания писателя Валерия Лялина о встречах с кавказским пустынником отцом Кранидом. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. О жительстве по совету. Крупицами названо в предшествовавшей главе духовное жительство, предоставленное промыслом Божиим нашему времени. Оно основывается на руководстве в деле спасения священным писанием и писаниями святых отцов при совете и назидании, заимствуемых от современных отцов и братий. В собственном смысле это послушание древних иноков в ином виде, приспособленном к нашей немощи, преимущественно душевной. Древним послушникам их духоносные наставники возвещали немедленно и прямо волю Божию. Ныне иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по свойству делания, ныне оно косно, опять по свойству делания. Таково благоволение о нас Бога нашего. Мы обязаны покорствовать Ему и со благодарением благоговеть перед Ним. Наше современное иноческое жительство по Писанию и совету отцов и братьев освящено примером главы монашества преподобного Антония Великого. Он не был в послушании у старца, но в новоначалии своем жил отдельно и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братьев. У одного напился он воздержанию, у другого — кротости, терпению, смирению, у иного — строгой бдительности над собой, безмолвию, стараясь усвоить себе добродетель каждого добродетельного инока, всем оказывая по возможности послушание, смиряясь пред всеми и молясь Богу непрестанно. Поступай и ты, новоначальный, таким образом, оказывая настоятелю и прочему монастырскому начальству нелицемерное и нечеловекоугодливое послушание — послушание чуждое лести и ласкательства, послушание ради Бога. Оказывай послушание всем отцам и братьям в их приказаниях, не противных закону Божию, уставу и порядку монастыря и распоряжению монастырского начальства. но никак не будь послушен на зло, если бы и случилось тебе потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твою некоторую скорбь. Советуйся с добродетельными и разумными отцами и братьями, но усваивай себе советы их с крайней осторожностью и осмотрительностью. Не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя. По страстности и слепоте твоей иной страстный и зловредный совет может понравиться тебе единственно по неведению и неопытности твоим, или потому, что он угождает какой-либо сокровенной, неведомой тобою, живущей в тебе страсти. С плачами, сердечными воздыханиями умоляй Бога, чтобы он не попустил тебе уклониться от его всесвятой воли к последованию падшей человеческой воли, твоей или ближнего твоего, твоего советника. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием. Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальником с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением. Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, какое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою гордыню. Была справедливая молитва пророка всегда, в особенности она справедлива ныне. «Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишася истины от сынов человеческих». Суетная глагола киежда ко искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глаголаша злая. Слово ложное и лицемерное не может не быть словом злым и зловредным. Против такого настроения необходимо принять меры осторожности. «Изучай Божественное Писание, — говорит Симеон, новый богослов, — и Писание святых отцов, особливо деятельные, чтоб с учением их, сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть, это учение и поведение, как в зеркале, и понимать согласное с Писанием, усваивать себе и содержать в мысли, ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». Преподобный Симеон жил в X столетии по Рождестве Христовом, за 9 веков до нашего времени. Вот уже когда раздался голос праведников Святой Христовой Церкви о недостатке истинных духоносных руководителей, о множестве лжеучителей.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» врач и писатель из Санкт-Петербурга Валерий Николаевич Лялин продолжает свой рассказ о встречах с кавказским пустынником, отцом Кранидом.
Ранним утром батюшки Кранида в келье уже не было. Я помылся во дворе у ручейка ледяной водой, справил утренние молитвы и сел на лавочку перед кельей в ожидании батюшки. Солнышко восходило из-за гор, окрашивая их снежные скалистые вершины в золотые и пурпурные цвета. Внизу в долине клубился густой туман. На горы набегали темные еловые леса и останавливались на каком-то уровне. Дальше шли голые скалы, серые и ржавые, от облепивших их мхов. И еще выше были блистающие снегом ледники и ярко-синее небо. Ниже елового пояса шли лиственные леса, буковые, мелкий дубняк, всякие кусты, альпийские поляны с разнотравьем и удивительно ярким цветочным царством. В кустах и лиственных лесах на все лады распевали птицы, летали и жужжали различные насекомые, а над всем этим Божьим миром в небе плавно кружил орел. Скоро пришел батюшка Кранит и стал поправлять изгородь своего огорода. Я подошел к нему и благословился. «Вот, — сказал он, — который год сажаю кукурузу по нашему пшенку, а мало что мне достается. Как нальется пшенка, так из леса приходит хозяин брать подать. Хозяин серьезный, страсть какой прожорливый, приходит больше вечером в темноте. Я в кастрюльку стучу, горящими головешками в него кидаю. Тогда он уходит, но сердится, ворчит, рычит, кругом себя все ломает. Иногда в конце зимы приходит, встанет из берлоги голодный, раз налег на дверь, всю когтями исцарапал. «Батюшка, — спросил я, — а как вы здесь зиму переживаете?» «А, с Божьей помощью, Алеша, с Божьей помощью! Конечно, зимой ни сюда, ни отсюда хода нет. Снега такие, что выше головы. Все запасаем с лета, с осени. А зимой у нас келейное сиденье. Молимся Иисусовой молитвой. Есть у меня и соседи, их сейчас не видно. Кельи закрыты листвой, кустами. Мы друг друга не беспокоим, потому что все мы прошли долгое монастырское послушание по 10, 15 и 20 лет, и в конце его душа стала просить покоя и одиночества. Вот мы благословились у игумена монастырского на пустонажительство и ушли в эти дебри, где и спасаемся.
Thank you.
Вот там, батюшка показал рукой, живет отец Флегонт, там отец Мордарий, а там отец Мисаил, а вверх по реке живет отец Повсекакий, строгий старец, игумен, у него послушник Проф, а рядом ангел земной, батюшка Харлампий, и его келейник, отец Смарагд. Вот такое наше братство. Батюшка, ну а как заболеете, и не дай бог помрете зимой, то ведь один в келье вы. Мы, Алеша, обычно не болеем в пустыне, а наоборот, Господь нас здесь исцеляет от телесных и духовных болезней, иногда даже от очень тяжелых. Как-то чахотка, язвы желудка, помрачение ума, астмы. Ну, а смерть для нас не страшна. Это врата в вечную жизнь. Соединение с батюшкой Христом сладчайшим. Мы к этому готовимся. Да, у меня и гроб припасен в погребе. Пойдем покажу. Действительно, у батюшки Кранида в погребе стоял крепкий приготовленный гроб. Нам Господь по молитвам нашим обычно открывает наш смертный час. Вот как приступит смертушка, покаюсь, причащусь запасными святыми дарами, опущусь в погреб, захлопну крышку, зажгу перед иконой большую лампаду с деревянным маслом, лягу в домовину, и если будут силы, еще прочитаю канон на исход души, а там Господь и примет мою грешную душеньку. А братья и зимой время от времени навещают меня, приходят по снегу, на снегоступах. Это такие вот придуманные лыжи. Увидят, что приставился иеромонах Кранид, отпоют над телом, сотворят погребение и крест честный над могилкой поставят. На обед сегодня батюшка Кранид готовил гороховый суп с луком, тушеную картошку с кислой капустой, еще ели горный лук, черемшу, пили чай мятный, ромашковый, с лесным медом. После обеда батюшка спросил: «Ну что, Алеша, поди за Иисусовой молитвой пришел?» «Да, батюшка, за ней. Благословите научить меня. Не откажу, Алеша, не откажу в этой благой просьбе. Не ты первый у меня, и не ты последний, если Бог даст. Ну, а как ты помышляешь, Алеша, все ли могут овладеть Иисусовой молитвой?» «Да что вы, батюшка, какое там все? Конечно, только избранные, да очистившие душу от грехов. А большей частью, конечно, монахи и особенно пустынники, ушедшие от мира. А вот и нет, Алешенька, а вот и совсем не так. Кто тебе дал это понятие, тот сам и близко не стоял к освоению Иисусовой молитвы».
Thank you.
как во время всемирного потопа можно было только спастись в Ноевом ковчеге, так и в наше погибельное время, когда вселенную захлестнули грязные волны всемирного зла, можно спастись только в православной церкви, в этом прообразе Ноева ковчега. И двери церкви для спасения открыты для всех, и Христос распялся на кресте не ради избранных, а ради всего рода людского. Так Иисусова молитва не для избранных, а для всех, кто хочет спастись, и этой золотой лестницей соединиться со Христом и взойти к Нему. И приступающим к Иисусовой молитве не надо быть чистым и безгрешным, ибо это покаянная молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Вот эта молитва и сотворяет грешного в чистого, она очищает его от греховной грязи. Но только надо иметь в виду, что, приступая к Иисусовой молитве, надо всем сердцем возлюбить Христа. Каждый день читать Святое Евангелие, и не только читать, но и жить по Евангелию, исполнять все заветы Христовы, ходить на богослужение в церковь и причащаться тела и крови Христовой. Кто хочет получить спасительную благодать от Иисусовой молитвы, приступая к ней, должен отойти от греховной жизни. Иисусова молитва очистит от старой греховной скверны, но она будет недейственна, если человек будет продолжать грешить. Афонские старцы свидетельствовали, что на каждое молитвенное воззвание «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», с небеси слышится отзыв Божий: «Чадо, отпускаются тебе грехи твои». Но если занимающийся Иисусовой молитвой продолжает грешить, небо для него глухо, закрыто, и Божьего отзыва нет. Вечером мы сидели на лавочке перед кельей и любовались на пламенеющие вершины гор, освещенные закатившимся солнцем. Я спросил: «Батюшка Кранит, а зачем у вас на двери написано имя Архангела Михаила?» «Ох, Алеша, это охранительное имя. Его демоны страшатся, а демонов на нас насылаются легионы. Их князь бесовский всячески старается нас согнать отсюда. Очень ему не любо, что здесь идет постоянная молитва ко Христу и Божией Матери, совершается бескровная жертва, Евхаристия. Мы очень мешаем и досаждаем владыке и преисподней. Что я могу про себя сказать? То однажды в дверь влез мерзкий козел с зелеными горящими глазами, посмотрел на меня, затряс бородой и так гнусно заблекотал, что аж в ушах засвербило. Я его ожег крестным знаменем, и он исчез, как и не бывало. Но целый день стоял поганый запах. А то вот медведь. Здесь водятся громадные кавказские медведи. Так вот бес нанес его на мою келью. А что у меня есть съедобного для него? Да ничего. Была весна, и подчистую все было за зиму съедено. И живности один только тощий кот. Да, пожалуй, ас грешный. Как начал медведь дверь трясти, так келья и заходила ходуном. Я в сени начал через дверь кричать молитву: «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится!» Медведь еще больше взъярился. «Ну, поганый, вышибет сейчас дядя дверь!» Я взял в левую руку тяжелый медный крест, вынул из печки головешку, с Иисусовой молитвой распахнул дверь, ударил медведя крестом по плоской башке, а в рычащую пасть сунул головешку. Раздался такой вой, такое рычание, что я почти оглох. Медведь, колотя себя лапой по башке, кинулся в лес. Конечно, Алеша, я очень далек от святости. Каюсь, я грешный старик. На преподобного Серафима Саровского бес тоже напускал медведя. Но Серафим укротил, умерил зверя, и тот даже брал из его руки хлеб. На следующий день до самого вечера я со старцем заготавливал в лесу дрова на зиму. На отдыхе старец продолжал толковать мне об Иисусовой молитве. Сейчас, Алеша, такое время, когда вещественное задавило духовное. Вещественное стремится выскочить на первый план, а духовное затолкать в угол. В этом борении Иисусова молитва — великое оружие для православного христианина. Она отгоняет всякие греховные злые помышления, водворяет в душе мир, беззлобие, спокойствие, доброжелательное отношение ко всему живому творению Божьему. Она подготавливает нас к Царствию Небесному и навсегда соединяется с Христом еще здесь, на земле, молитвенными узами. Приступай к изучению Иисусовой молитвы, но имей глубокое покаянное настроение и соблюдая постепенность. Вначале, на первых степенях, нужно эту молитву произносить устами. Это должно быть усердное, может быть, многолетнее упражнение». Эта ступень Иисусовой молитвы легкая. Произноси ее устами. Здесь есть одна трудность, что слова молитвы ты должен всегда держать в уме. Это главное условие. Без этого ничего не получится. Где бы ты ни находился и что бы ни делал, всегда тихо произноси молитву. Бывают обстоятельства, когда приходится прекращать молитву, но не оставляй ее совсем, а опять снова возобновляй. После упорных трудов постепенно Иисусова молитва переходит в наш ум. Ну, у одних это раньше, а у других позже, а у некоторых и вообще не переходит, и они остаются на первых степенях. Вот тогда уста уже не двигаются, а молитва постоянно пребывает в нашем уме. Если она ослабевает, то мы усилием ее подгоняем, и со временем она становится самодвижной. Может, только во сне мы не чувствуем ее. Самая высшая ступень – это сердечная молитва. Она мало кем достигается. Это уже само совершенство, когда молитва из ума переходит в грудную полость и постепенно соединяется с нашим сердцем, и уже само сердце постоянно и денно, и ночно творит Иисусову молитву. Уже вне нашей воли. Начни сегодня же, Алеша. Живи около меня, я буду наблюдать и помогать тебе в этом нелегком делании. А когда вернешься домой, то обращайся к монахам в ближайший к твоему краю монастырь. Сам не пытайся продвигаться в этом делании, а то опять запутаешься. Окормляйся где-либо при монастыре. И так я прожил у батюшки Кранида, сколько позволяли мои возможности. Батюшка благословил меня на отъезд, мы распрощались, и меня проводил до выхода из ущелья инок отец Смарагд.
О своих встречах с кавказским пустынником отцом Кранидом вспоминал врач и писатель из Санкт-Петербурга Валерий Николаевич Лялин. музыкальном оформлении передачи прозвучали грузинские песнопения в исполнении музыкальных коллективов «Рустави», «Мзливари», «Басяни» и хора под управлением Томаза Ильича Джандиери. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Осаргин. Старинные рассказы. Шахматный болван. По набросанному нами плану рассказ должен был начаться описанием сражения, в котором тяжко ранен поляк Воронский. Но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы заимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать грубую ошибку. Напишешь, например, «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды», и окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку. Почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе? По имеющимся весьма смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы поклялся не показываться людям в своем натуральном виде. Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом и образованный человек маленького роста, и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал полтора года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой в шахматы. Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России. И в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше, чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской, смерть легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий, и плоховато Екатерина II. Сейчас шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах, кто бы ни победил, все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь. Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянье и сражался с простыми людьми. Затем он попал в барские дома и, наконец, проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а били с ним игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до 15-го хода, после которого объявляется ничья. Но так как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя, то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге. «Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман, не будучи живой, но с отменной головой, играет в шахматы и шашки, никому не дает поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православной веры бояре и кавалеры, подходите ближе, кланяйтесь ниже. Кто с ним сыграет, того он и обыграет». На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом, в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе 2-3 купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки. «Почем игра? Ставь по желанию, а за выигрыш плачу 10 раз. Какой воровской прелести, нет ли?» Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо. Ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются. Сделаны они из лакированного дерева и расписаны красками. Чулки и сапоги, на сапогах красные каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку, а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине. Голова пуста, мозгу хватит на бывалого. Находятся охотники. Из ящика, которому приделана кукла, вынимается тавлия и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка. Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно поднимает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку. Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели в неудаче сжульничать, фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно, с железным скрипом, повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь, говорил: «Не по чести играете, купец!» За турка вступалась и публика, и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы. Притом и в простую ферезь, и во всяческую, когда это ферезь или царица, ходить может за всякую фигуру, в том числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах. За шашку — так и за место, то есть тронуто — сыграно. Через шах — не запирайся. Нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы, если шах царю, или простым — царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй. Слава турка росла из базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил свою куклу на расписанной повозке в сундуке. Выгружал со слугами осторожно, оберегая сложный механизм. А в покоях вынимал турка из сундука по частям. Сначала железный остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину. Продать своего искусного истукана ни почем не соглашался, хотя давали ему большие деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате, приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить. Хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет. «Не обману великую монархиню. Мы сим туркам, что он, то я, оба вместе, друг без друга несущественны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что и прошу униженно не прогневаться». Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили весьма щедро. Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г. Вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы, супротив него, выиграть. Чтобы машина играла лучше человека, тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник, человек, и значит, победить его возможно. «Меня, брат, на кривой не объедешь. Твое имя как?»
«Зовусь Кимпеленом, ваша светлость».
«Видно, и ты, бусурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю, плачу за каждую 1000 золотом, а выиграю, из трех одну, отдашь мне свою машину».
«Машины отдать не могу, ваше сиятельство, не обидьте бедного человека, а только выиграть у моего турка невозможно».
«Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу, доберусь до твоей хитрости. Плачу за проигрыш 2000, а проиграешь — пеняй на себя».
Шахматы фокусник расставил, видимо, без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь наблюдал за ним внимательно. Не спускало глаз с фокусника и княжеское окружение. Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подали. Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую, турок свою. Князь вывел скакуна, турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пушке. Забегала по доске ферезь. И когда князь, долго продумав ход, объявил шах, турок немедля поднял руку,
подставил под удар свою фересь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову. Шах князеву царю. Князь отступил. Турок наступил. Князь прикрылся. Турок наскочил простой пешкой, провел ее в доведе на последнюю линию, прижал князя насмерть, и игре конец. Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе. Чистое наваждение. Это зря я дал ему обменять фересь. Не обменяй, была бы ему крышка на третьем ходе. А ну, давай еще.
Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника. Смотрит только на турка, как на живого. Будь тут даже жульничество, невиданное дело, чтобы князь, записной игрок, мог проиграть шарлатану.
Подали вина. Князь выпил. Турок не шевельнулся.
«Может, он у тебя и пить знает?»
«Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство. А ну, пускай теперь он начинает».
Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу. Турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона. Да раньше проиграл две пешки.
Жилы на его лбу надулись, ерзал на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, приободрился, стал наступать на правом крыле. Да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно.
Турок продвинул две сцепленные пешки, пришлось бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя. Но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал. Двойным шахом цапнул туркову пушку, приобрел силу и попал в ловушку.
Через два хода нет царю никакого спасения.
Стукнул кулаком по столику так, что подпрыгнула тавлия, и фигуры повалились на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, пустил крепкое словцо и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой. Очень уже разгорячился князь. И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще со свистом и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, турок продолжал чихать неистово и безудержно.
С первоначалу князь и его гости остолбенели. Что машина может играть? Удивительно, но чтобы она чихала, совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь.
«Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано!»
Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что может и чихать. Но вдобавок ко всему, из глубины его машины раздался умоляющий голос: «Сними голову, дурак! Глаза мне выело!» Под полой железной головой оказалась другая, живая, со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида. И когда наскоро, под общий хохот, обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова сказала, притом на отличном французском языке: «А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь. Атакуете позиции, не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному инвалиду». Французский язык победил. И ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав сохранить его тайну. Вместо этого предложил ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот не знал соперников.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.